Глава 4. 1861 год. Еще 12 лет прошло. Все в России знают, вечно помнить будут, что совершилось между 49-м и 61-м годом. И в моей личной жизни произошло много перемен, о которых, впрочем, распространяться нечего. Появились в ней новые интересы, новые заботы. Чита Бабуриных сперва отступила на второй план, потом совсем стушевалась. Я, однако, продолжал переписываться с музой, очень, правда, изредка. Иногда протекало более года без всяких известий о ней и об ее муже. Я узнал, что вскоре после 55-го года ему было дозволено возвратиться в Россию, но что он сам пожелал остаться в том небольшом сибирском городке, куда забросила его судьба, и где он, по-видимому, свил себе гнездо, нашел приют, круг деятельности. И вот в конце марта месяца 1861 года получаю я следующее письмо от музы. «Я так давно к вам не писала, почтеннейший П.П., что даже не знаю, живы ли вы, а если и живы, то не забыли ли о нашем существовании. Но все равно, не могу я не писать вам сегодня. У нас доселе все шло по-старинному. Мы с Парамоном Семеновичем занимались нашими школами, которые подвигаются помаленьку. Сверх того, Парамон Семенович занимался чтением и перепиской, да обычными своими прениями, староверцами, духовными лицами и ссыльными поляками. Здоровье его было порядочно, мое тоже. Но вот вчера к нам пришел манифест 19 февраля. Давно мы его ждали, давно ходили слухи о том, что делается у вас в Петербурге, но все же не могу я вам описать, что это было. Вы знаете хорошо моего мужа. Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал еще крепче и энергичнее. Не могу скрыть, что муза написала «энергичнее». Сила воли в нем железная, но тут он не выдержал. Руки тряслись у него, когда он читал. Потом он обнял меня три раза и три раза со мною облобызался. Хотел что-то сказать, но нет, не мог, и кончил тем, что прослезился. Что очень было удивительно видеть. И вдруг закричал: «Ура! Ура! Боже, царя храни!» Да, Петр Петрович, эти самые слова. Потом он прибавил: «Ныне отпущаешь, и еще, это первый шаг, за ним должны последовать другие». И как был без шапки, побежал сообщить великую эту новость нашим приятелям. Мороз стоял сильный, и даже пурга начиналась, я его удерживала, но он не послушался. А когда пришел домой, весь был запорошен снегом, волосы, лицо и борода, у него теперь борода по самую грудь, и даже слезы на щеках застыли. Но он очень был жив и весел, и велел мне бутылку цемлянского раскупорить, и вместе с нашими приятелями, которых он с собой привел, пил за здоровье царя и России, и всех русских свободных людей, и, взяв бокал и опустив взор на землю, сказал: «Никандр, Никандр, слышишь ли? Нет на Руси более рабов! Радуйся и в гробу, старый товарищ!» И много еще такое говорил, что сбылись, мол, мои ожидания. Говорил также и о том, что теперь уже повернуть назад невозможно, что это своего рода залог или обещание. Всего я не запомню, но давно я его таким счастливым не видала. И вот я решилась вам написать, чтобы и вы узнали, как мы радовались и ликовали в отдаленных сибирских пустынях, чтобы и вы порадовались вместе с нами. Это письмо я получил в конце марта. А в начале мая пришло другое, весьма коротенькое письмо от той же музы. Она извещала меня, что ее муж, Парамон Семенович Бабурин, получив простуду в самый день прибытия манифеста, скончался 12 апреля от воспаления в легких, 67 лет от роду. Она прибавила, что намерена остаться там, где покоится его тело, и продолжать завещанную им работу, потому что такова была последняя воля Парамона Семеновича, а у ней другого закона нет. С тех пор я уже более не слыхал о музе.